Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 16 апреля, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера и 5-бальные пробки не больше на 7 вечера сегодня обещают. Главные проблемы, которые видны, это внутреннее третье кольцо от Беговой, даже сегодня чуть раньше, от Москвы-Сити до Савеловской эстакады, не до проспекта Мира, как это обычно бывает. Внутренний МКАД от Новой Риги в сторону Волоколамки, но только до Строгина. Еще обращаю ваше внимание на ежедневную пробку на внутреннем КАДе перед Варшавкой. Сегодня она километров 5.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Думе предлагают распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации. Разрабатывается законопроект, который собирается действие закона о мародерстве расширить. Можно ли победить эту проблему? Первая тема. Вторая. За уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти собираются ввести наказание до 5 лет колонии. Насколько можно объективно определять эту самую идеологическую ненависть или там дальше речь идет о политической, расовой, национальной или религиозной. Дальше еще больше ненависти или вражды. Насколько легко в этом всем разобраться, когда и если все это станет законом? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Уровень воды в районе Санаторной и Кетово в Курганской области уже превысил 10 метров. Со ссылкой на власти об этом пишет агентство РИА Новости. Ну и только что опубликован доклад МВФ по поводу перспектив мировой экономики. Все главные агентства в эти минуты в качестве срочных сообщений выжимки из этого доклада приводят. Скажу одно. МВФ ждет роста мировой экономики в ближайшие 1,5 года на уровне 3,2%.
Поток. Успеем сказать главное.
Снова про паводки. Еще срочное сообщение. Теперь в районе Кургана уровень воды в реке Тобол превысил отметку в 7,5 метров. Следим за срочными сообщениями и приступаем к обсуждению по главным темам. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. В Думе предлагают распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации. Первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия за правду», зовут ее Яна Лантратова, разрабатывает законопроект, который собирается расширить закон, действие закона о мародерстве. Согласно предложению, мародерством будет считаться, если кто-то украл или использовал имущество других людей во время военного положения, войны, в условиях вооруженного конфликта или боевых действий, а также при чрезвычайных ситуациях. Наказание за мародерство при этом тоже собираются увеличивать сразу с 6 до 7 лет лишения свободы. Проблема, судя по всему, довольно существенная. Как только мы столкнулись с паводком в этом году, тут же появились сообщения про мародеров. Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов. Павел Зайцев и партнеры. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, действующее законодательство не предполагает наказаний за мародерство?
За мародерство в конкретном случае, а вот во время паводка не предполагает. Поэтому и есть... законодательная инициатива появилась благодаря этому. Но, скорее всего, можно предположить, что очень много случаев зафиксировано мародерство, когда люди оставляют жилье, когда паводок, а уголовной ответственности за это нет. Я думаю, в результате обращений граждан и появилась такая законодательная инициатива, я считаю, что она абсолютно законная.
То есть сейчас мародерство, то есть сейчас по закону мародерство это только во время войны?
Да. Вот, а это не война.
Понятно, скажите, но в принципе ведь не может такого быть, что законодательство не предполагает ответственности за то, что делают мародеры во время паводка.
Что?
Я говорю, что сейчас ведь закон все равно как-то можно наказать людей, которые занимаются мародерством во время паводка.
Административно можно, уголовно нет. Гражданской ответственности можно привлечь. То есть, ну, если похитили на конкретную сумму, то конкретную сумму можно взыскать.
Насколько серьезна вот эта ответственность?
Наказать уголовно нет.
Вот как раз попытаемся разобраться, насколько серьезна эта ответственность, административная или гражданская ответственность. Вот человека застали за тем, что он набирает, ну, как нельзя сказать, брошенную хозяевами квартиру. Квартира, которая осталась без хозяев по причине паводка.
Сейчас можно привлечь к административной и гражданской ответственности. К уголовной привлечь нельзя. Я думаю, что если проект закона будет принят, то, скорее всего, при мародерстве будут учитываться различные признаки. То есть, например, во время стихийного бедствия паводка или во время войны. Я думаю, что законодатели различат это.
Да, они будут различать, я понимаю, речь идет уже об увеличении сроков лишения свободы, но вот эта административная ответственность, она что, настолько несущественна сейчас?
Ну, конечно, ну, штраф, ну, может быть, административные задержания, ну, это же несерьезно. Административное задержание максимум до 15 суток.
Ну, получается, за одно и то же...
15 суток или 5 лет?
Вот, я как раз и пытаюсь понять...
Вот какая разница?
Не кажется ли вам, что это слишком большая разница?
Поэтому законодатель хочет ее устранить, чтобы этой разницы не было.
Вообще, с вашей точки зрения, победить мародеров можно?
Победить в настоящее время преступность вообще нельзя, в том числе мародеров. Но значительно снизить количество совершенных преступлений путем превентивных мер и путем ужесточения наказания возможно.
Когда вы говорите о превентивных мерах, что вы имеете в виду?
В том числе принятие закона. Ведь закона у нас не было, ну, по крайней мере, до сих пор нет. Теперь будет. И у правоохранителей будет достаточно полномочий для пресечения этого незаконного деяния. Например, одно дело правоохранители пресекают преступление, а другое... административное правонарушение. Разница колоссальная.
Как кажется,
и
просто...
полномочия у похоронителя тоже колоссальная разница по применению силы, спецсредств и прочее.
Я вот как раз хотел спросить, ведь ладно бы мы столкнулись с ситуацией, когда, извините, тысячи людей сидят по 15 суток, и мы говорим, ну вот смотрите, всех уже поймали, а они все равно продолжают, потому что 15 суток явно мало. Но их не берут сейчас на 15 суток, точно так же не будут брать на 5 лет.
Ну, на 15 суток, может быть, берут и, может быть, не берут. Я здесь не могу конкретизировать. Но когда санкция будет до нескольких лет лишения свободы, это 5 лет я примерно сказал, я не знаю, сколько законодатели отмерят, какое наказание. Вот. Но тогда и суды будут по-другому подходить к этому. Ведь административное привлечение, это крайняя мера 15 суток, а там можно отделаться штрафом. Даже вообще предупреждением.
Понял, спасибо. Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов, Павел Зайцев и партнеры. А что, кража уже не статья Уголовного кодекса, пишет 569-й. Это же воровство, пишет 120-й, не понимая разницы. 285-й пишет, но есть же мародерство с наказанием до 6 лет. Но только что мы попытались объяснить, что это статья 356-я, часть 1, с наказанием до 6 лет, она не предполагает чрезвычайные ситуации. Мародерство, описанное сейчас законом, это действие по краже или использованию имущества других людей во время военного положения, во время войны, в условиях вооруженного конфликта или боевых действий. Согласно предложению, вот в это предложение предлагается вписать фразу «а также в чрезвычайных ситуациях». 520-й в этом смысле пишет о другом. Получается, на каждое природное явление придется писать каждый закон. Получается, при пожаре можно мародерствовать. И это тоже хорошая история. Ведь кроме чрезвычайной ситуации, как мы ее видим сейчас паводком, чрезвычайной ситуацией локального характера явно случается и пожар, любой, по сути, пожар. И тогда то, что мы услышали от Павла Зайцева, означает, серьезной ответственности за мародерство на пожаре тоже нет. Чрезвычайные ситуации ведь разные бывают, совершенно справедливо, пишет 530-й. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Ну и еще 530-й. Единственный смысл, который я в этом вижу, это что, то, что по понятиям ты будешь все-таки при этом не честным вором, а зашкваренным мародером. Так и по понятиям это и сейчас так, понимаете? Как раз пытаются не просто по понятиям, а еще и в законе описать мародерство в мирное время. 7373948. Кто же знал, что этого не описано до сих пор? Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Ну, это такое единственное, честно, для меня это вот шок. Я в шоке сейчас, что оказывается за это нет уголовного наказания. А не проще тогда прописать один закон? Любое отчуждение – это воровство. Неважно, при пожаре, при потопе, ночью с фонариком, там, с фондой куда-то лезешь. Отчуждение...
Нет, подождите, мы говорим... Не-не-не, подождите. То есть воровство есть воровство, просто есть разные масштабы воровства.
Ну, извините, у нас сейчас какие вот за бутылку условного пива в магазине, это у нас воровство или нет?
Подождите, а вам надо, чтобы было воровство и посадили на 5 лет?
Не, ну вообще-то мародерство, насколько я знаю, во время войны это просто расстрельная статья была.
Еще раз, мы не во время войны. В этом, собственно, и тема разговора. 7373948. Есть статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, тайное хищение чужого имущества». Максимально, наказание максимальное в данном случае, лишение свободы сроком до 2 лет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у нас есть статья за расхищение, ну, скажем так, условно, могил со времен Второй мировой войны. Вот эти чернокопатели. Это, с одной стороны, тоже считается мародерством. Вопрос тогда, почему не приравнять хищение во время пожара, во время наводнения? Это же тоже можно приравнять вот к этому расхищению уже разрушенного либо убитого чего-либо.
А это важно обязательно с чем-то сравнивать это? Я просто не понимаю.
Ну, просто смотрите, раскопал блиндаж.
У нас...
Второй мировой войны. Там ни трупов, ничего, никого нет, просто блиндаж.
Смотрите.
И сразу расхищение.
Смотрите.
Времен Второй мировой войны. Вот этих вот позиций и тому подобное. Почему здесь к этому не приравнять?
Ну так, может быть, хотя бы начать с того, что 158-я статья Уголовного кодекса предполагает наказание до 2 лет лишения свободы за тайное хищение чужого имущества, а не про 15 суток говорит. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, как-то очень странно. То есть, если стоит дом закрытый, и кто-то туда, выломав дверь, пролез и что-то украл, ну, допустим, телевизор, значит, это кража со взломом. И это уголовное преступление. Если в это время где-то что-то рядом затопило, это мародерство и административка. Но вообще-то деяние-то одно и то же. Почему нужно принимать отдельный закон по мародерству?
Когда существует 158-я статья Уголовного кодекса, именно. И это если без вскрытия. Да, 158-я статья – это как раз тайное похищение предметов, находящихся на могиле, в гробу или на трупе умершего. Это все там же прописано. Это про расхищение могил, когда вы говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Яна Лантратова предлагает расширить действие закона о мародерстве именно. То есть не использовать вот эту историю с необходимостью наказывать человека за кражу по 158 статье, а расширить закон о мародерстве, согласно которому будет считаться мародерством не только действия во время военного положения, во время войны, в условиях вооруженного конфликта или боевых действий, а также если кто-то украл или использовал имущество другого человека в чрезвычайной ситуации.
Москва. 94,8 FM. Поток. успеем сказать главное.
Еще одна история про возможное наказание за уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти. Собираются ввести наказание до 5 лет колонии. Более того, правительство в данном случае уже объявило, что поддерживает проект закона об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества, если оно совершено по мотивам политической или идеологической ненависти. Впрочем, Интерфакс пишет об этом, ссылаясь не на конкретного человека, а на источник, знакомый с ситуацией. Автор законопроекта – председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ будет рассматриваться, должен был рассматриваться вчера, пока еще нет сообщения о том, что в итоге было решено. В проекте отзыва отмечается, что правительство законопроект поддержит. Не знаю, пока, еще раз говорю, новостей на этот счет не было. Законопроектом предлагается часть вторую статьи 167 под названием «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» дополнить таким квалифицирующим признаком, как совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В соответствии с Уголовным кодексом по этой статье наказание принудительной работы до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня главный вопрос на самом деле. Вот этот квалифицирующий признак «разрушили имущество» и по признаку «совершение деяния по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Насколько объективно все это можно определить?
Ну, такая ответственность, необходимо сказать, есть и за хулиганство, например, и за убийство, и там за нанесение тяжких телесных повреждений. Отдельно законодатель это выделяет. Ну, например, если толпа людей пойдет там сжечь, не знаю, дом именно в связи с тем, что там проживает лицо другой национальности, там, да, какая-то национальная будет, так скажем, неприязнь, то, да, такой квалифицирующий признак
тогда возникает,
есть.
Понимаю, тогда возникает вопрос, а сейчас они могут это делать безнаказанно?
Нет, не безнаказанно, просто менее тяжкое наказание и не выделяется в отдельный состав. А так нет, конечно, уничтожение чужого имущества, оно всегда уничтожение. Но одно дело, когда там, не знаю, человек выпил и пошел у соседа автомобиль поджег, с которым он 20 лет воюет. И другое дело, когда там собрались и пошли там, не знаю, православному там храм или его какой-то там автомобиль уничтожили.
Но вот смотрите,
выделяет этого отдельное производство, так скажем.
Вот тут главное, не будет ли каких-то вот злоупотреблений, что называется. А если они уничтожили имущество чужое, а там среди уничтоженного имущества оказался, к примеру, герб Российской Федерации? Ведь чувствуете, каким другим может быть наказание?
Я понимаю, конечно, у нас в стране все возможно, но умысел должен быть именно, что я решил вот что-то сжечь не из-за того, что это сосед или там какой-то человек там и, не знаю, там супруга с ним загуляла, а именно из-за того, что вот он придерживается других политических взглядов, из-за того, что он другой национальности, из-за того, что он там из другой социальной группы, там, не знаю, там рабочих я там ненавижу.
И эта практика существует, и она, в общем, работает.
Она существует в насильственных преступлениях, безусловно. То есть, если ты похулиганил просто так, то это до 2 лет лишения свободы. Если ты похулиганил, при этом там выкрикивал национальные лозунги и там бил его именно из-за того, что он другой национальности, то это уже до 5 лет.
Ну вот это бил его, потому что он другой национальности, это доказывается, вот когда при этом ты откровенно говоришь об этом. Или это все-таки несколько более умозрительные предположения?
Нет, но это все-таки доказывается из-за чего. То есть, если там есть и свидетельские показания, например, да, что он всегда там не любил людей там определенной национальности, если когда он и бил, там приговаривал, да, и так далее, вот, и когда не было, ну, иного какого-то мотива, да, То есть так же, как ответственность, допустим, за насилие над сотрудником правоохранительных органов, да, то одно дело, если это там где-то в ресторане произошло, и он в гражданской одежде, да, тогда ты не отвечаешь за это. Ну а если он там в форме полицейского и при исполнении служебных обязанностей, то выделяется в отдельную как бы статью.
Про социальную группу более-менее понятно, про религию, про национальность, про расу тоже понятно. А вот что такое идеологическая ненависть или политическая ненависть? Насколько определяется легко это правоохранителями?
Ну, я думаю, тут как раз довольно тяжело будет, так скажем, оценить. Такая довольно спорная ситуация. Но даже сейчас такие вещи происходят, когда люди там спорят именно на там, политические какие-то темы и доходят до, так скажем, телесных повреждений или, не дай бог, до смерти одного из оппонентов. Ну, может
в данном случае мы обсуждаем все-таки уничтожение имущества оппонента. Речь не идет о причинении неких вот, вреда здоровью. Если мы говорим об уничтожении имущества по мотивам политической ненависти, я просто пытаюсь понять, как это. Мне не нравятся взгляды твоей партии, поэтому я сломаю твою машину или разобью тебе окно?
Ну, например, да, так или когда... были, помните, наклейки, например, клеили там те, кто там был сильно за военную операцию, да, другие люди там в связи с этим царапали их автомобиль и так далее. То есть вот сейчас уничтожение или повреждение имущества, из-за чего он поцарапал. Если бы не было этой наклейки, то, наверное, он бы этого не сделал.
То есть сейчас хотят ввести до 5 лет это новация, а если бы это происходило до появления такой новации, то есть вот на сегодняшний день, если бы этот человек преследовался намного более мягко?
Ну да, более мягко, в отдельную статью это бы не выделялось. Это было бы там до 2 лет, вне зависимости от чего он это сделал. Может, там настроение плохое было.
А вот это большая разница, чтобы тоже понимать практику. Мы только что обсуждали историю с мародерством в чрезвычайной ситуации. И вот там, оказывается, за обычную кражу 2 года, теперь говорят, введем мародерство, будет 6 лет. А вот это большая разница, да, с точки зрения наказания. 2 года лишения свободы или 6?
Ну, конечно, это огромная разница. Человек... после 4-5 лет в тюрьме обычно теряет там и социальные связи, и выходить на свободу. А 3 года это что там, 1.5 хорошо вот было, если достойно себя вел, то может рассчитывать там на условно-досрочное освобождение. Поэтому, конечно, и правильно за мародерство так введено. Одно дело, ты украл у человека, там, который хоть что-то может сделать, а тут, когда человек из-за там стихийного бедствия покинул, а ты наживаешься на чужом горе, может быть, правильно законодатель думает.
Спасибо. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, был с нами на прямой связи. Депутаты разрабатывают новое наказание за уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти. Квалифицирующий признак отдельный в Уголовном кодексе должен появиться — совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Подобное будет наказываться принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Вера 132. В нашем доме 2 мужчины из ЛДПР и КПРФ постоянно ругались и поджигали двери друг друга. Ну вот видите, когда и если вдруг они захотят это продолжать, то тогда совсем другое наказание будет. Более существенное и более серьезное. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Анатолий, Москва. Вот сказали про наклейку. У меня вот была ровно рядом такая ситуация. На машине висел знак Z, наклейка. Прихожу утром, стекло разбито. Именно вот с этой наклейкой. Вызываю, иду к участковому. Приходят, начинают смотреть камеры. Сразу полиция начала говорить то, что вот это за буквы Z, политическая статья и тому подобное. Ну, все вот это вот, типа, парню мало не покажется, кто разбил там девушка.
Ну?
Оказывается, на камере видно, как парень идет, разговаривает по телефону, останавливает явно по телефону какой-то скандал. Он психует, хватает телефон и швыряет его мне в заднее стекло автомобиля.
И что в итоге ему было? У нас секунды до новостей. Что было?
Вот, ему начали шить вот это уничтожение символа Z. А я говорю, ребят, вы чего? Ну, парень психанул, ну пусть он мне штраф дал.
Ой-ой-ой, аккуратнее, в прямом эфире. Напомню, мы говорим как раз о наказаниях за то, что что-то делается незаконно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 апреля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в прямом эфире, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Еще вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать в прямом эфире – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно. 3 балла так оценивает ситуацию Яндекс. 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера. И даже в 7 вечера сегодня более чем 5-бальных пробок не обещают. Главная проблема – это МКАД на юге, в районе пересечения с Варшавкой, и в ту и в другую сторону существенные трудности. Есть также проблемы на третьем кольце, тоже в южной его части. Внешнее третье кольцо перед Тульской, соответственно, замедляется и потом довольно медленно едет как минимум до Волгограда.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Каждый четвертый российский работник не решается просить о повышении зарплаты. Это результат опроса сервиса «Суперджоб». Как понять, что такой разговор нужен? Первая тема. Вторая. Объявлено, что москвичи смогут бронировать места для шашлыков в парках городских исключительно онлайн. Стоимость аренды составит 500 рублей за 4 часа. Об этом объявила мэрия города, как это в реальности работает и как много таких мест. Разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Президент Казахстана на фоне паводков принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств. Высокие темпы развития экономики России связаны со значительным увеличением уровня потребления и инвестиций в стране. Это заявление Международного валютного фонда. И Иран заявляет России, что не будет мешать возвращению домой моряка с задержанного Ираном судна. Это заявление прозвучало со стороны Министерства иностранных дел России.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир для звонков 7373948. Код города 495. Ну и 530-й попался на эту удочку. Мы обсуждали разговор о возможности уничтожения, точнее, введения наказания за уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти, пятилетнего наказания, 5 лет колонии. Такого нет сейчас, но такое может быть уже в ближайшее время. 530-й говорит: минуточку, у нас же нет идеологии. Это неправда. У нас есть идеология, у нас много идеологии, у нас нет одной государственной идеологии. Вот это важно. Первая тема. Каждый четвертый российский работник не решается просить о повышении зарплаты. Россияне уверены, что получат отказ. Это результат опроса сервиса «Суперджоб». Бюджетники не просят повышения оклада, потому что зарплаты начисляются по ставкам. Некоторые участники говорят, что проще новую работу найти, чем требовать прибавки. 25%, значит, говорят, не говорим. 26% говорим, надо задавать вопрос о повышении оклада. 32% говорят, что надо думать об этом. Зулия Лоикова, клинический психолог и HR-специалист. Зулия, здравствуйте.
Да, добрый день.
Главный вопрос, как понять, что надо думать о таком разговоре насчет повышения оклада, или это еще слишком рано делать?
Ну, я, наверное, здесь сделаю такое деление. Если это сотрудники, кто работает в бюджетной сфере, конечно, они, как правило, не просят повышения оклада, потому что зарплаты регламентированы тарифными ставками. То есть они уже знают наперед, сколько чего заложено. Да? Если мы говорим о коммерческих структурах, то тут необходимо, конечно же, понимать положение компании. Вот если компания не находится в упадке, не находится сейчас в бедствующем положении, и у нее идет развитие и рост, например, бизнеса, и вы в этом непосредственно принимаете участие как сотрудник, и отвечаете за показатели, либо оптимизируете какие-то расходы, либо, наоборот, зарабатываете больше, то есть повод подойти и обсудить это с руководством, то есть предъявив при этом свои достижения в виде графиков, например, показателей эффективности приведенных клиентов и вообще в целом показать то, что вы делаете, насколько вы эффективно работаете.
Ну, вот Ира, наша слушательница пишет, начальник сам знает, кому и когда повысить. Не спугнешь ли?
Ну, давайте я здесь, наверное, уже перейду из роли HR и отвечу как клинический психолог.
Конечно.
То есть, когда мы передаем ответственность какому-то третьему лицу за свою жизнь, за то, там, профессионалы мы или нет, это означает позицию ребенка, не позицию взрослого. Если мы идем в позицию взрослого, то мы непосредственно сами принимаем участие и решение, что мы хотим изменить в своей жизни и как мы хотим ее прожить. Прожить качественно, зарабатывать больше, жить лучше, да, позволять себе в первую очередь быть профессионалами и быть востребованными. А когда вы востребованы на рынке, то у вас возникает вопросов и сложности с новым, например, местом работы или с повышением зарплаты, потому что вас ценят. В текущем дефиците, кадровом дефиците на рынке труда, это очень важный момент. Постоянно находиться в развитии, понимать, какие инструменты и компетенции востребованы сейчас, и, безусловно, иметь возможность зарабатывать и расти.
Карьера. Смотрите, значит, четверть говорят, не решаюсь просить о повышении зарплаты. Еще четверть говорят, я уже начал переговоры о повышении оклада. 32% думают, надо бы начать эти разговоры. Кто из них прав?
Вы знаете, наверное, здесь я не знаю все ситуации тех людей, которые отвечали, принимали участие в вопросе. Здесь надо смотреть на саму ситуацию, потому что не будем забывать, что моменты турбулентности бизнеса, да, в моменты, когда экономика меняется вообще в целом в мире, я не говорю сейчас только о России, у нас есть очень большие перспективы занять сейчас ведущую роль вообще в мире, в том числе при помощи кадров, потому что пресловутая фраза «кадры решают все», она не голословная. Она говорит о том, что как раз-таки компании, знающие компании, мировые компании, российские компании, которые идут впереди, они очень ценно относятся к людям.
Угу. Еще вопрос. Согласно вот этому опросу сервиса Superjob, который мы взяли для обсуждения, чаще об увеличении зарплаты просят те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Чем это можно объяснить?
Ну, я бы, наверное, сказала так. Я не знаю, опять же, по какому региону, например, был опрос, в целом по России или только в каких-то крупных городах. 100 тысяч рублей – это не такие большие деньги. Вот если взять,
это больше среднего.
В целом. Ну, это уже, наверное, средняя зарплата. Опять же, да, смотря в каком регионе проживает соискатель. Опять же, вот я тут прям вот снизу. Если мы говорим сейчас о Москве, это небольшая зарплата.
Ну хорошо, кто больше получает, тот чаще задумывается над тем, что ему надо просить зарплату выше.
Аппетиты растут, да, и, возможно, человек хочет большего. Это же абсолютно нормально.
Хорошо, тогда Марина на вопрос. Марина 37-я пишет, а что делать работнику бюджетного предприятия, если работаешь хорошо, сроки для очередного повышения прошли, а тебя не повышают?
Думайте о том, как не зависеть от чьих-то решений. Наращивать, опять же, свою компетенцию, растите, переходите. Есть внутренние конкурсы, есть кадровый резерв тот же самый, да, и в госструктурах он существует, где на самом деле огромное внимание уделяется качественному персоналу, лояльным людям, которые уже растут внутри системы. То есть их не нужно переучивать, потому что найм новых сотрудников с рынка, с открытого рынка, он влечет за собой увеличение бюджетной нагрузки на компанию, то есть расходов. Поэтому компания абсолютно лояльнее относится к внутренним специалистам.
Спасибо, Назулия Лойкова, клинический психолог, HR-специалист, была с нами на прямой связи. Роман 598-й, профсоюзные движения способствуют повышению зарплаты в теории, но это не в нашем районе. Игорь как раз не наш район, он, насколько я помню, из Италии, поэтому пишет, у нас с повышением зарплат такая система. В каждой отрасли и индустрии имеются свои профсоюзы. Каждые 4 года профсоюзы от лица отрасли заключают государственный контракт с правительством. В контракте оговариваются все условия труда и повышение зарплат в том числе. Как правило, правило, это рост зарплаты в среднем на 300 евро за 4 года действия этого договора. Это повышение происходит поэтапно, автоматически, ну и работодатель добавляет, если конкуренты начинают переманывать. Так это работает в Италии, а вот в Германии, Алексей пишет, не просто спрашивать по поводу повышения, но пока не скажешь, так и будешь зарабатывать. Ну, то есть в Германии те же примерно проблемы. Еще, разве все заслуживают повышения, спрашивает Вадим 978-й. Еще, давайте, сейчас найдем, где... нет, 7373948. Лимузина нашли. Да, прошу.
Да, здравствуйте, друзья. Ну, я абсолютно убежден в том, что требовать повышения зарплаты ты можешь только тогда, когда являешься профессионалом в своей отрасли и таким ведущим специалистом. Тогда смело требуй. Если не повышают, надо менять место работы, как сделал я, собственно. У меня в компании большой, в которой я работал персональным водителем, с первыми лицами компании, было заявлено, когда сменилось руководство там, по определенным причинам, отсутствие повышения заработной платы для сотрудников – это принципиальная позиция компании. Я сказал, всего доброго, до свидания, и ушел. О чем ни разу не жалею. Вот. А друзья мои, товарищи, так сказать, по работе до сих пор там сидят в чулане, без окон, без дверей, там, за ту же самую зарплату, которую получали там 3-5 там, лет назад. Так что не бойтесь становиться в своем деле профессионалами и требовать повышения. Это будет оправдано, и если вас не оценят там, где вы сейчас работаете, вас оценят в другом месте.
Спасибо. Алексей из Германии пишет тоже. Жизнь одна, нужно себя ценить. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и вот еще 530-й обратил внимание. Но ведь те, кто попросил и кому дали, в этом опросе вряд ли участвовали. 7373948. Прошу вас.
Добрый день. Тема, я так понимаю, по повышению зарплаты, да?
Ну да.
У меня был такой интересный случай на складе, как бы сказать, когда ночная смена, все кошки серы, неважно кто ты, как бы выполняешь функции того, кого не хватает. Ну, мы так вдвоем там с товарищем выполняли и карщики, и грузчики, и кладовщики, и отпускающие, и принимающие кладовщик. И как бы это надоело. Подошли к начальнику, он говорит, ну ладно, парни, я вас услышал, там типа через месяц-полтора подниму. Приходим получать зарплату, да, получить больше, обрадовались. Оказалось, подняли всем.
Ну, разве это плохо?
Ну, всем поднял, и все, он просто, нифига. А когда я спал...
Это у вас не считается, я понял. Один пойдет, другие за ним, работодателю такой саботаж не нужен, пишет 401-й. Есть профи, есть специалисты, а есть те, кто годами сидит на одном месте, лишь бы не уволили. Это Вадим, 978-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, работник бюджетной сферы. Но никогда не просила, а всегда находила возможность сама заработать, учитывая свой высокий профессиональный уровень. Вот. И некоторые руководители это здорово ценили. У меня всегда были премии.
Нет, подождите, то есть вы настаиваете на том, что начальник сам разберется и оценит, если есть что оценивать?
Нет, я же сказала, что я работник бюджетной сферы, а ваш эксперт совершенно верно заметил, что ну тут как бы мой начальник может хотеть все что угодно, но не он это определяет.
Но можно повышать не только зарплату, можно же повышать в должности.
Вот я поэтому и говорю, что мне всегда платили премии. Вот, и всегда вы, ну, большие, там,
кому-то платили. Если есть за что, найдут, да. Я понял. Харизма в помощь, пишет Константин 417-й. Каждый четвертый российский работник не решается просить о повышении зарплаты. 26% все-таки начали переговоры о повышении оклада. 32% опрошенных планируют это сделать.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Костя, кстати сказать, как начальник, я, говорит, тебе зарплату не повышаю уже пару лет, и со своими работниками так договариваюсь, что зарплата сдельная, кто больше отработает, тот и получит. На фиксированную зарплату не беру принципиально. Про деньги продолжим разговор, но это совсем другие деньги. Москвичи смогут онлайн бронировать места для шашлыков в парках. Теперь занимать беседку с мангалом без предварительного бронирования нельзя. То есть вот эти вот лесные разборки, а у тебя забронировано. Но как-то так теперь будет. Стоимость аренды 500 рублей за 4 часа, так сообщила мэрия Москвы. В пикниковых зонах, кроме мангалов, есть еще ящики для угля и песка. Выбрать место можно через единую билетную систему. Максим Буре, член Общественной палаты Москвы, он к нам присоединяется по телефону. Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот этих мест, да, с ящиками для угля и песка, с мангалами, которые теперь можно будет арендовать онлайн, их вообще на самом деле много?
Их много, их много. На самом деле 7 парков участвуют в этой инновации. Я считаю, что очень нужной и очень важной, потому что можно выходные дни проводить с удовольствием в кругу семьи, заранее забронировав себе правильный мангал, который точно не прогорит, который будет пожаробезопасный. Рядом будет песок. Таких парков 7, а в каждом парке, ну, в зависимости от площади парка, таких площадок там до 35 даже. Борисовские пруды, например.
Скажите, насколько легко забронировать? Все равно город-то большой, даже если учитывать 7 парков. Я к тому, что, может быть, нет смысла думать об этом. Все, что можно, уже давно забронировано.
Нет. Все работает. Можно забронировать либо через билетную кассу, либо можно через приложение «Моя Москва», либо «Мос.ру». Это делается очень просто, очень легко. И сейчас, пожалуйста, все свободно. Можно потыкать в экранчик и получить заветную площадку.
Хорошо. Вот представим себе ситуацию. Мы с вами встречаемся в лесу. Я говорю, я забронировал этот мангал. Вы говорите, нет, я.
Есть время брони, есть администрация парка.
То есть это администрация парка провожает к тебя, ну, к нужному мангалу? Как это вот организационно будет устроено?
Организационно у вас есть заявочка, есть ваше время, вы в это время приходите, и мы не ожидаем никаких конфликтов. У нас же цивилизованное общество, я уверен, что все обо всем договорятся.
500 рублей за 4 часа, это с возможностью пролонгировать. Как вот, если вдруг тебе захотелось посидеть дольше?
А вы знаете, на дольше тоже можно заказать. Там история такая, что...
Если не забронировали другие?
Да. То есть, если вы сразу планируете, что вы будете не 4, а 8, то, значит, нужно будет бронировать на 8.
Спасибо. Максим Буре, член Общественной палаты Москвы. Про бронировку или бронирование, не знаю даже, как теперь говорить-то правильно. Онлайн-бронирование мест для шашлыков в парках. Теперь это работает таким образом. Надо забронировать предварительно беседку с мангалом в одном из 7 московских парков. Заплатите за каждые 4 часа по 500 рублей и дальше уже прекрасно развлекаться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А вы как бы не просчитали такую историю, что люди будут бронировать, потом перепродавать?
И что?
Ну как, я вот забронировал за 500 рублей, сижу, ко мне приходят люди, как бы, будьте любезны, не 500 рублей, а 5.
А каким образом? Кто, какие это люди? Вы говорите, администрация парка, идите туда.
Нет, люди будут бронировать с целью наживы, условно говоря.
Ну, пожалуйста, просто... тогда кто еще-то придет? Тогда вы уже купите не за 500 рублей это место, а за какие-то другие деньги.
Ну, просто будет на Авито, условном Авито объявление о том, что продаю мангал там в такое-то время за такие-то деньги. Все просто-напросто.
Ну, так и что, это с вашей-то точки, и что тогда?
А это нормально, да?
Нет, а это ненормально.
Ну, вообще-то, ну как, вот раньше очереди продавали.
Нет, ну вот вы же, ну так вот, то есть это ненормально, ну значит они будут с этим бороться, вы к чему?
Нет, билетные кассы, они не смогут с этим бороться, по паспортам будут продавать.
Ну а почему нет, так, если это через МОСРУ, конечно, по паспортам это и будет, как по-другому. Все скупить и перепродать, действительно, Григорий 859-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А не кажется ли, что вообще отдыхать там, где нужно бронировать, такая вот концентрация народа, как-то это не очень уже нормально?
Подождите, а где надо отдыхать? Надо отъезжать на территорию безопасную с точки зрения количества москвичей на квадратный метр?
Ну, наверное, да.
Ну, так это ваш выбор.
Какой перебор? Ну, выбор, да. Ну, вот я говорю, что вот где проблема. Так кто там еще, кто первый стал, того и тапки, и всем толкаться рядышком. Ну, как-то это не...
Ну, так вы можете в этом не участвовать, а те, кто хочет, он заранее онлайн не забронирует, и не тот, кто первый встал, того тапки, а тот, кто, собственно, эти тапки правильно оформил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Александр, вы знаете, с этим, по-моему, вообще никак... У нас это уже давным-давно вот в области, да, я не говорю про Москву. Да, бронируешь беседка, мангал. То есть, ну, когда вот родители, например, там, дети соревнования закончили, и в парке, вот, например, парк, да, там, сестра...
Ну,
а да,
подмосковные цены хоть ниже московских?
Да нет, ну, там, например, если беседку, мангал, я помню, мы там, ну, там, если там с ней 6-7 скинули, там, да, рублей по 500.
Ого!
И это все, ну, и это все, не, ну, там тебе уголь предоставляют, решетки, это все там, это все культурно. И если кто-то там, мы приходим, например, кто-то сел, сидит, то охрана парка подходит, ребята, все же... Слушайте, это все цивилизованно, а вот эти вот догадки, если кто-то... А кстати, было такое, что продавали, то есть... Но человек оформляет на себя, да, на свой паспорт эту беседку, да, и говорит, вот у нас не собралась компания, готовы там продать. Так мы и перекупали, и все, и никаких проблем. То есть, ну,
главное, чтобы паспортные паспорт... данные были, да. Смотрю на МОСРУ, пишет 401-й, есть 7 парков, есть ближайшие выходные и нет билетов. Получается, бронировать придется заранее. Да-да-да, 879-й, вот это новая история. Лишний билетик на мангал у кого-нибудь есть на входе в парк, представляете? На входе в парк люди с мангалами уже, с углем. Все, все дела. Шашлык, в конце концов, сочится. И они такие, ни у кого нет, нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Павел, собственник. Ну, смотрите, какая ситуация. Это все хорошо, но дело в том, что таких парков с мангалами очень мало. Ну, я не знаю, у нас, например, в Марьино нет такой, есть большой парк, но нет мангалов.
Ну, пока это начало, пока это начало. Пока 7 парков на весь город.
То есть, ну, это, представляете, это вообще ничего. Если бы, конечно, бы они сделали в каждом парке, где люди отдыхают, мангалы, да, вот такие.
Да за 500 интересно. Рублей, это я понимаю. 7-3, 7-3, 90, да за 4 часа эти 500 рублей, не 500 рублей в час, то есть 2000 за вечер. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. На мой взгляд, очень хорошая инициатива. Единственное, меня смущает сумма слишком маленькая. На такую сумму невозможно сервис нормально организовать. А вот действительно, раньше вот приходилось людей посылать вот с утра пораньше. Они там несколько часов эти места держали, чтобы подходить можно было. А то или вообще там было занято, приходили так вот неизвестно куда. Очень хорошая инициатива. Спасибо большое.
Но с вашей точки зрения, уж раз вы заговорили о том, что это немножко дешево, а сколько это должно стоить? Вот видите, человек уже посмотрел, все занято.
Ну, не знаю, я считаю, это трюндель минимум.
Трюндель, да, это сколько? Это 3000.
Хотя бы это было посерьезненько.
Ну, это 3000, я так понимаю. Я просто впервые,
ну, да, конечно.
Впервые
конечно.
Вот эту формулировку слышу. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, Максим, 39 лет, Москва. Знаете, я вот частый посетитель парка в Серебряном Бору, и там вот слева есть такая интересная аллея, такая вот с мангалами. Как правило, я бегу там, но там невысококультурные люди отдыхают все время, и там иногда даже бегать с моей комплекцией страшновато. У нас задумка хорошая, а реализация будет непростая. Спасибо.
Опять же, вы тоже думаете, что это дешево?
Я думаю, что отсечка деньгами – это хороший ход. Потому что люди, ну, низкоинтеллектуальные, я думаю, туда не будут ходить за деньги.
Я понял, спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. Ваше сообщение. Заплати трюндель, чтобы пожарить хрюнделя. Это Виталий, 618-й, придумал. 13-й рассказывает, что им подняли зарплату существенно после того, как половина специалистов разбежалась. Теперь работаем с тем, что есть, но зато высокие зарплаты. Было 90, стало 120. Это по предыдущей теме. Несколько человек написали, что эта проблема решается очень легко покупкой дачи. И тогда не надо платить 500 рублей за 4 часа. С утра где-то там дежурить, чтобы не заняли твое место в парке. Но разные подходы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Живу за городом. Вот уже 10-й год. Так, уехал из Москвы. Настолько все надоело. Эти шашлыки все это.
В смысле, вы за городом шашлыки даже не жарите?
не, вообще, в любой момент могу это сделать, и неохота. А насчет Новой Москвы, Тинау, Собянин построил обалденный парк, где стоят и беседочки, и мангальчики, и все бесплатно.
Вы уверены? Может быть, совсем скоро... Нет, как раз это, как раз это и будет стоить 500 рублей за 4 часа? Не знаем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Владимир Подольск. А куда с собаками? И сколько можно выпить? Потому что, допустим, я люблю собак, но ненавижу, когда они меня будут делать.
Понятно. А не выпить вы не любите?
Чуть-чуть.
Ну так можно же просто на шашлыки сходить. Как бы то ни было, москвичи смогут онлайн бронировать места для шашлыков в парках. Таких парков 7500 рублей стоимость аренды за 4 часа. Один из наших слушателей уже попытался это сделать в ближайшее время. И выяснилось, что на ближайшие выходные уже все заняты.